Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, октябрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 82.80, доллар 71.34, нефть Brent 84.64. И пара биткоин доллар 59 768 долларов 25 центов за один биткоин. Это что же, скоро биткоин по 60 будет? Это что же такое происходит? Понятненько, понятненько. Доллар скоро по 60. Ой, доллар, господи. Да, может, и доллар по 60. Биткоин скоро по 60 тысяч будет долларов. Ну, вы поняли? Вы поняли, как говорят вот в интернетах. Поняли меня или не поняли? Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Это так вот, на всякий случай всем напоминаю. Привет мне, говорят, ну привет. Какие-то эти смайлики шлют люди. А какое у вас мнение о сериале «Содержанки» режиссера Богомолова, мужа Собчак, показанные реалии настоящего времени или руководство для девочек, приехавших в Москву за красивой жизнью, пишет просто Мария. Никакого мнения у меня относительно этого сериала нет. Я когда услышу такие слова, как «Содержанки» и что-то такое подобное, я просто не смотрю. Даже не пытаюсь, вообще не моя тема. Но мне в руки попадались, скажем, куски сценария, которые используются на пробах вот этого сериала «Содержанки». Ну, это, конечно, порнуха, что тут говорить. Ну, если кому-то нравится, ну, пусть смотрят. Всем доброе утро, хорошего эфира, пишет Света из Москвы. Я вот это, 3 дня подряд вам ругал же эту игру в кальмара. Ну, реально, такая дрянь, я вчера досмотрел уже до конца ее все-таки. Дрянь, не смотрите, не надо, очень скучно, неинтересно, бесполезное занятие. Но я вчера досмотрел уже до конца, ну, потому что это так вот всегда с сериалами этими. Давайте будем откровенны, их главное не начинать все смотреть никогда, никакой сериал. Вот начал смотреть, все, кранты, досмотришь, значит, время потратишь обязательно. Вот, что там, посмотрели кальмаров? Говорит, ну да, комендор, пришлось досмотреть теперь. Ну потому что уже сначала, ну ты понимаешь, что это дрянь, но ты же уже начал. Ты же уже начал. Это как с «Санта-Барбара», я же говорю, люди, почему? Одну-две серии посмотрел, и все уже. Уже хочется разобраться в этих перипетиях. Посмотрите конец этого долбанного мира, пишет Алексей. А, я давно его смотрел уже, Алексей. Про подростков. Интересно, кстати, снято. Такая дрянь, что 7 серий за день посмотрел. Ну да, примерно так вот, Андрей. Да, получается, 7 за день посмотрел вчера, да. Да. Ну, дрянь вообще абсолютно. Алексей, не отмазаться вам, что Максуди... Ну, есть такой моментик, конечно. Ну, что поделать? Вот ради вас все, понимаете? Я подобен тем людям, которые на себе ставят эксперименты какими-то запрещенными веществами для того, что ученым, да? Которые потом рассказывают, ни в коем случае не пробуйте, потому что вызывает привыкание. Там, вот я подобен тому ученому, который ради вас посмотрел какую-то сущую дрянь и, пустил в свой организм, да, в свое восприятие, в свой мир вот этот яд, просто чтобы вы не травились им. Сериалы были дрянь, пока за них не взялись американские маркетологи. Вообще у каждого сериала своя аудитория, поэтому все под одну гребенку-то нельзя, пишет Чели. Все, мы про сериалы больше не говорим, мы говорим про нас. Итак, внимание. Специалисты предупредили о росте цен на одежду. В 2022 году стоимость вещей увеличится на 20-40%. Понятно, даже читать не буду, просто имейте в виду. Увеличится. Но вот это интересно уже. Ритейлеры столкнулись с острым дефицитом персонала. Что такое ритейлеры? Магазины, торгаши. Розничным сетям не хватает администраторов магазинов и кассиров. Как пишет «Коммерсант», причин нехватки сотрудников несколько. Это первое – отток мигрантов. Второе. Демографическая яма 90-х. И третье. Переход кадров в бурно развивающийся рынок онлайн-торговли. Компании стараются удерживать персонал с помощью повышения зарплаты и стимулирующих выплат, а нехватку продавцов компенсировать автоматизацией работы. Однако пока это не решает проблему полностью. О сложностях заявили, в частности, FixPrice, Decathlon и Ленте. Сервис по поиску работы, ля-ля-ля, это вообще не важно. То есть, дорогие друзья, ну, просто мне часто тут так вот некоторые люди пишут, да и не только мне в интернете, все время о мигрантах говорят. Мигранты не нравятся, мигранты то, мигранты сё, зачем они здесь, а пускай едут домой, да, они отнимают наши рабочие места, да, работать негде, да, потому что мигранты. Ну, получается, что вы врете, потому что вот в кассирами, администраторами магазинов, ну, не хватает людей. Ну, получается, что врете, да? Я так понимаю. Главное, чтобы чай Гринфилд не подорожал, пишет Дункан. Чё не дрянь? Мне кажется, трудно назвать такие... Что, не понимаю? Проще сказать, что не дрянь среди сериалов, пишет Серк. Да я даже и не знаю, что не дрянь. Трусы подорожают, Нико, говорит. Ну, если трусы — это одежда, то, наверное, подорожают. И имейте в виду это, поэтому относитесь к своим трусам бережно. Теперь их надо беречь. Я, так, что там? А, рабыню Заурову, но некоторые смотрят, потрясающе. В новостях советовали запастись колбасой на Новый год, пишет мастер. Есть и такая новость. Ну, я просто хотел обозначить именно этот момент, что на самом деле просто многие из нас не хотят работать вообще, хотят только рассказывать, что мигранты отняли у них работу. Ладно, дальше. Эксперты посоветовали покупать продукты на Новый год уже сейчас. Да, продукты на Новый год уже сейчас. В предпраздничный период жители России ждут традиционные трудности с продовольствием. Я просто читаю новость. А у нас бывают трудности с продовольствием в предпраздничный период? Типа, что там? Вот я что-то ни разу такого не встречал. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭО имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала... Почему рассказал? Написано «рассказал». Изданию Prime, что некоторые... А, потому что она доцент. Некоторые... Ну, вообще рассказала. Позиция перед Новым годом становится дефицитными. Мясникова советует купить впрок алкоголь, консервы, копченую колбасу, майонез, соки и шоколад. Я сейчас посмотрю, сколько у нас до Нового года, дорогие друзья. А, сегодня же 15 октября. Один месяц, два месяца с половиной. Два с половиной месяца. Копченая колбаса два месяца с половиной пролежит? Пролежит. А по-моему, она сохнуть начинает, нет? Есть такой момент. Может, и не пролежит. Майонез пролежит два с половиной? Легко. Майонез может лежать пять месяцев. Я недавно нашел в холодильнике майонез, потому что захотел вспомнить вкус детства. Я взял хлеб. Ну, такой, который черный хлеб. На него намазал майонез, положил помидорку, а поверх положил шпротики. Что за фантастика, эти шпроты. Но потом заменил на этого, на тунца. Ну, ладно, майонез пролежит. Соки. Ну, соки — это вообще не соки, поэтому они могут лежать вечно. Это просто сахар, растворенный в воде. Поэтому соки, это вообще шоколад. Имеет свойство портиться, но может, если правильно его положить, то может и пролежать. Алкоголь. Ну, это, собственно, что тут? Чему тут портится? Это вечно. Консервы. Консервы прекрасно. Можно хранить десятилетиями. Консервы, в принципе, можно купить себе впрок и на случай ядерной войны, и на случай Нового года. Россияне, отправившиеся в магазин в октябре, смогут приобрести продукты дешевле. Кроме того, их ждет больший выбор, нам говорят специалисты. Также можно закупиться мороженой, рыбой. Ну, не знаю. И мясом в вакуумной упаковке. Что, реально два с половиной месяца мясо в вакуумной упаковке лежит? Что-то очень сомнительное. А вот красную икру в пластике приобретать сейчас не стоит, говорит нам специалист. Ну ладно, не будем тогда в пластике брать. Знакомая ситуация, продуктов переизбыток, надо как-то сграбить. Создается паника, народ скупает, мы барыги в шоколаде, пишет Эдмон. Такие же, наверное, и писали про гречку, туалет, бумагу и так далее, говорит Диметриас. Логично, подорожает же к Новому году, да и в очереди, и очереди начнутся. Но алкоголь у меня 2 месяца не пролежит. Да и, а, точно, алкоголь 2 месяца не пролежит у тех людей, которые впрок его закупают. Это же нелогично. Точно, я говорю, алкоголь может лежать сколько угодно. Нет, не может. Он может лежать у того, кто его не покупает, сколько угодно. А те, кто его покупает, он не пролежит 2 месяца у них. Согласен с вами, вы абсолютно правы. За год, что, 5-6 раз, что президент сказал, основная задача поднимать уровень жизни граждан, а тут опять подорожание, пишет Серк Стародубцев. А Серк, это же не значит, что ваш уровень жизни не поднимается. Видите, какие дорогие продукты вы можете себе позволить, и какую дорогую одежду. Значит, что уровень благосостояния растет. Вот как отличить богатую страну от бедной страны? Никогда не замечали? Когда ты из своей страны приезжаешь в богатую страну, ты чувствуешь себя нищим. Все. Если ты почувствовал себя нищим в какой-то стране, когда из своей приехал туристом, значит, эта страна богатая. Если ты в какую-то страну приехал и почувствовал себя вдруг богатым, значит, эта страна нищая. Потому что мы, ну, в целом, такие вполне себе середнячки. И, соответственно, когда мы приезжаем в богатую страну, нам кажется, что мы очень нищие, потому что все вокруг какие-то крайне богатые. А когда мы приезжаем в нищую страну, нам кажется, что мы невероятно богатые. Ну вот и все. Такая вот простая вещь. Соответственно, в богатых странах все, конечно же, дороже. Но не забывайте об этом. Это в странах небогатых все дешевле всегда. А так, чем богаче страна, тем все дороже. Особенно услуги, конечно же. И особенно рабочая сила дороже становится сразу. Потому что одно дело шить вам ботинки за 2 рубля в подвале где-нибудь слепым детям, вот это вот нуждающим, ну, понимаете. А другое дело, когда москвич, например, берется, или там какой-нибудь житель Нью-Йорка берется за то, чтобы шить кроссовки, да. Но он это не будет делать за 2 рубля, вы сами понимаете, он будет это делать гораздо дороже. Поэтому... Как бы, да, удорожание. Плюс, вы же не любите приезжих. Ну, я же знаю, что многие из вас не любят приезжих, вот этих мигрантов, да. А какая самая дешевая рабочая сила? Давайте зададимся этим вопросом. Конечно же, это мигранты. Ну, раз мигрантов сейчас нет, в связи с ковидом, да, их стало мало. И у нас уже ритейлеры говорят, у нас нет кассиров и нет, значит, менеджеров магазинов. Ну, ждите удорожания, потому что местные, ну, не будут работать за такие деньги в этих магазинах. Вот и все. Соответственно, им надо поднять зарплату. Окей, им подняли зарплату, значит, это большие затраты для владельца магазина. Если для него это большие затраты, он должен их как-то где-то покрыть и чем-то. Чем покрываются за затраты магазина? Естественно... Тратами покупателя. Ну, то это же все известная штука, да? Ну, уже понятно. Так-то к нам китайцы зачастили, пишет Скиф. Во всем виновата жадность, пишет Никита. Невидимая рука рынка, я бы сказал. Средняя зарплата мигранта уже больше средней зарплаты россиянина, пишет Панк 13. Да не. Если россиянин вдруг ни с того ни с сего начнет заниматься той работой, которую хочет, которой занимается мигрант, то он будет... получать эти деньги, и предпочтение будет ему отдаваться. Ну, вы же не хотите на кассу, правда, уж сильно-то. Ну, правда, вы же не стремитесь. В Московской области мигрантов далеко не мало, пишет Сергей. Меньше, чем раньше было. Хватит шептаться, вы уже прям вот шепчетесь. Чего там это планируете? Хотите сместить меня? А? Заговор зреет. Ну вот, короче говоря, в Московской области, вот вы говорите, мигрантов много. Раньше было больше. Вон спросите у тех, кто занимается стройкой. Просто спросите у них, что у них, как там? Нормально все? Окажется, что им не хватает тоже. В моем подмосковном Мухосранске в Пятерочке поставили кассы самообслуживания. Удобно, без очередей, не надо с продавцом общаться, пишет Николай. Да, я с вами согласен, Николай, это прекрасно, но есть одно маленькое но. Вот, тех самых кассиров, прекрасных женщин, а в основном женщин, которые раньше могли бы вам сказать, что стоите, проходите, ну что вы нормально, ну вот так вот, например. Вы их лишили работы. Мы их лишили работы. Наше общество их лишает работы. С одной стороны, кажется, что это чепуха. А с другой стороны, вот посмотрите на ту проблему, которую обозначил нам Амазон. А? Микрофончик? Давайте. Амазон нам... О, еще погромче стало прямо сейчас. Уши лопнут. Амазон нам обозначил одну проблему. Значит, там все автоматизировано, ну, многое автоматизировано. И, соответственно, люди остаются без работы. И, соответственно, потом сидят активисты, которые там с профсоюзов, всего прочего, и они говорят, слушайте, конечно, автоматизация — это хорошо, но получается, что люди все меньше и меньше нужны в процессе производства и прочего. Соответственно, это лишает возможности людей хоть что-то заработать. Потому что, как вы понимаете, высококвалифицированных специалистов всегда меньшинство, а большинство — это люди низкой квалификации. А если люди низкой квалификации не могут себе найти работу, то они бедствуют и умирают в бедности. Всё. И вот такая невидимая рука рынка. Если только вдруг все не задумаются в одночасье о том, что мы все вот несем ответственность перед этими людьми. Это называется социальная ответственность. И вдруг не начнем им отдавать часть своих денег. Ну, как мы обычно отдаем свои деньги? Через налоги, например, отдаем часть своих денег. Да? Ну и так далее. А может, люди умерли и некому работать, пишет Владимир. Может быть, но не все еще умерли. Мне вот некоторые пишут, дураки, я имею в виду, ни в коем случае не те, кто мне сейчас пишет, я имею в виду, вот мне некоторые очень сильно возмущаются до сих пор, а что ты говоришь, что надо прививаться? Я все жду и жду, когда же этот естественный отбор закончится, а он никак не заканчивается, ты понимаешь? Объемы колоссальные, вот по 1000 в день умирают людей, по 1000 в день, что есть, так-то получается 365 тысяч в год, да? Второй год идет пандемия, ну, так, предположим, полмиллиона-то уже подкосило, да, ну, в России. Ну, полмиллиона, наверное, померло, наверное, за это время. И, понимаешь, все равно не кончаются эти идиоты-то, которые...
А, что это за прививка? Что там? Я не знаю, что внутри, вы не знаете, что внутри.
Ну, странно. Не кончаются. Сосед привился, умер прямо там, через 5 минут после прививки, пишет Макс. Ну, Макс, очень интересная история. Спасибо. Сосед не привился и умер через 5 минут прямо там, где не привился. Вот вам история в ответ. Такая же достоверная, примерно, как у вас, да? Или прям можете подтвердить. В США катастрофа, закрываются бизнесы, потому что не хватает работников, пишет Владимир. Конечно, не хватает. Зимой дворником невозможно устроиться, говорят, тебя надо по ТК брать, а мигрант так будет работать, пишет Михаил. Ну, так согласитесь, так работать, поработайте сначала так. Слушай, смотри, ладно, давай без ТК. То есть, когда у нас половина страны получает зарплату в конвертах, это никого не смущает. Когда гаишнику сдаете взятку на дороге, это не смущает. Когда в больницу идете, даете взятку врачу, чтобы он вашу прививку в унитаз вылил, это никого не смущает. А начать пару месяцев поработать не по ТК, это всех смутило, что ли? Правда, такое есть у меня маленькое ощущение, что кто-то меня пытается немножечко наколоть. Кто-то такой сидит тут хитрый. Хитрый такой, и все время такой, сейчас я придумаю отговорку, при которой мне не надо будет работать. Вот такое ощущение, не, ну, может быть, я просто, ну, как бы, ошибаюсь, а? Да не хотят работать, да не хотят, пишет Антон, водителей в службу доставки на автомобиле компании найти невозможно за 70к, пишет Антон. За 70к, это 70 тысяч, доставку автомобиля, вот, человек ищет. Вот и все. Поэтому запаситесь продуктами на Новый год. Вот, потому что, может быть, потом эти продукты будут дороже. И запаситесь одеждой на Новый год, потому что они тоже, может быть, потом эта одежда вся будет дороже. Вот. ТК — это что? Ну, трудовой кодекс, трифит, знаете. У супруги, у знакомой умерла мама, муж 33 года и сын с разницей в один день. Купили сертификат, пишет Сергей. Сергей, это бесполезно, вы никого не убедите. Если человек дурак, то он дурак. Поэтому я уже к этому действительно отношусь все максимально по-философски, если я начну сказать. Я так вот смотрю на... ну, слушаю, что... И смотрю, что коллеги говорят. И я вижу, что те так, ну, из последних сил здравомыслящие люди стараются. Вот они прям стараются донести информацию. Я так подумал, прикинул, а чем мне так сильно стараться-то? Ну, какой у меня гешефт с того, что все выживут? Ну вот, давайте вот прикинем на секунду, какой у меня гешефт с того, что все упертые бараны привьются и выживут? Какой у меня гешефт с того, что они помрут? Тоже никакого. Ну, вообще никакого. Ну, помрут и помрут, я их не знаю, они меня не знают. Ну, это их дело. Это примерно как, знаете, с женщинами, которые начинают рассказывать про аборты и кричать, это мое тело, я буду решать. С одной стороны, в тебе просыпается вот это ощущение, Как? Ты же убиваешь ребенка внутри себя, как ты можешь, не делай этого. Не делай, дети, нужны страны дети. А с другой стороны думаешь, да и хрен с тобой, выскобли себя. Убей своего ребенка, да и сдохни сама, да какая мне разница. Ну вот так вот, знаете, как бы два начала борются в тебе. Одно, наверное, назовем его ангельским, а другое, наверное, не ангельское, скажем так. Такое совершенно злобное начало. И вот демоническое, назовем его. Вот демоническое, ангельское. И вот ты думаешь, вот а надо сильно так уж нервы тратить относительно тех людей, которые вот такие упертые тупари, и они хотят помереть. Вот надо прям сильно им объяснять вот это. Нам нужно вести разъяснительную работу. Давайте всех соберем, разъясним. Давайте ничего не будем разъяснять никому. Давайте просто все помрут, кто хочет помереть, и все. И все, и будет отлично. Есть одно но, конечно, они с собой заберут некоторых из нас. Ну, это русская рулетка, это такое, знаете, как бы повезло, не повезло, такое бывает тоже, знаете, такое бывает. Что же тут поделать? Давайте, может быть, из этого исходить. Я не то чтобы, как бы, прочно стою на вот таком идеологическом основании. Это скорее у меня вопрос к вам, вопрос, который предлагается к размышлению и к... тому, чтобы его оспорить каким-то образом, может быть, это утверждение, да, и размышление. Правда, сейчас нам нужно чуть-чуть про недвижимость послушать с вами, потом новости, а потом уже давайте вот с этим вопросом вернемся. Так, философски подойдем к жизни. Может быть, все, кто хотят умереть, пускай умирают, да и ладно. Да? Сейчас о недвижимости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот некоторые не могут понять, говорят, а как вот так? Люди умирают, а кто-то квартиры покупает. Это кто же, если не люди квартиры покупают? Так те, которые не умирают, те, у которых есть деньги. Слушайте, это так интересно. Работаем мы все, а Бентли, ну, не у каждого, правда? И дом у нас, наверное, не каждый строит. Тут удивительные бывают какие-то причудливые абсолютно у людей такие вот смысловые вещи в голове, как это все складывается, и пазлы какие-то. Ага, нам говорят, что люди умирают, а при этом мы видим, что недвижимость кто-то покупает. Ну, мертвые не покупают недвижимость, ну и че? Ну а как могут они покупать недвижимость, если они умерли? Ну они-то не умерли, это те же, это живые покупают, нет, что непонятного. Поразительно, поразительно, друзья. Это, конечно, очень интересно наблюдать за тем, как вот какие-то вещи вот так вот складываются в эти узоры информационные. И непонятно как, главное. И потом еще, я просто вижу, вы же пишете друг другу, и диалог у вас еще какой-то идет. Ну, то есть, изначально человек вам всем задает вопрос, а как так квартиры покупают, если все умирают? Ну, не все же умирают. Многие умирают, всего-то, ну, на самом деле, всего 1000 в день. Ну, 1000 всего. Я говорю, 365 тысяч в год. Примерно столько же, сколько от ДТП, я насколько понимаю. Ну, такое, типа, город чуть меньше Оренбурга каждый год. Один от ковида, другой от ДТП. Стоит ли мне печалиться по этому поводу? Я говорю, раньше я печалился. Мне всегда хотелось как-то помочь стране своей, помочь народу своему, людям. Вот наши люди вместе, мы должны друг другу помочь. Сейчас вот живу, смотрю, а может и не надо? А может быть и не надо? Может быть вот этими всеми, как бы вам сказать, вот эта инициатива, она наказуема? Потому что мне какие-то обязательно вот в интернете говноеды начинают писать о том, что что ты понимаешь в вакцине? Как будто ты, блин, понимаешь, пишешь мне, идиот. Значит, как будто он понимает что-то. Вот это что ты думаешь, да зачем он мне? Сам привился? Привился. Дистанцию держу социальную? Держу. На тусовке вот эти вот, где все друг другу в лицо дышат и чихают, не хожу. Нормально все? Да нормально. Ну и отлично. сам себя вот береги, семью свою береги, а эти, да пусть что хотят делать. Вот, вот в принципе логику, наверное, такую воспитали во мне люди в определенный момент. Я, конечно, не пытаюсь сейчас бороться, но в целом вот она как-то вот все больше и больше, да, внутри появляется, и ничего с ней поделать не могу. Потому что вот сидеть и заботиться о том, чтобы какой-нибудь Пропердыкин наконец-таки включил свою башку и догадался до чего-то, да зачем это надо? Пусть он живет в своих мифах и иллюзиях. Пусть живет какое-то время, а потом просто помрет, ну, и потом где-нибудь помирая, он скажет, какой же я был дурак. Ну, и в этот момент, конечно, можно будет сказать, что да, дурак ты был-то, конечно. Ну, а можно и не говорить, потому что какая разница, все равно помер уже, ну, какая разница. Че, вот ходить злорадствовать, что ли, да? Тьфу. Пойти да заниматься своими делами. В целом, я вспоминаю сразу школу, я вспоминаю институт, я вспоминаю каких-то людей, которые меня окружали в определенный момент. Я имею в виду не своих друзей, я имею в виду вот сторонних наблюдателей, которые, ты сядешь в тюрьму, вот это вот в школе было, ты сядешь в тюрьму. Если бы я с ними все время дискутировал и говорил, что я не сяду в тюрьму, а буду делами какие-то нормальные заниматься, ну, конечно, бы я бы так с ними до сих пор бы дискутировал. Поэтому в определенный момент ты просто вот так вот делаешь, да пошли в задницу все, и начинаешь заниматься своими делами. Говорите, что хотите, делайте, что хотите, это ваши все проблемы, все, это не мои проблемы. Я начинаю решать свои проблемы. Я перестаю мыслить глобально, вот это вот в рамках страны. На самом деле есть же президент, да, есть правительство, есть Госдума, есть Совет Федерации, есть губернаторы, есть аппарат губернаторов, есть местные, ну, министры региональные, есть министры. Ну, вы понимаете, очень много людей, у которых работа заключается в том, чтобы они думали обо всех нас, в том числе и об идиотах. И каким-то образом этих идиотов спасали. Это их работа. Да? Моя ли это работа? Вот скажите мне. Должен ли я думать о них, об идиотах? Должен или нет? Вот сам вот себе задаю этот вопрос и думаю, да нет, не должен. Да мне какой-нибудь, наверное, первокурсник там с какого-нибудь факультета журналистики скажет, вообще-то журналист должен, а может не должен вообще ничего, а может я и не журналист вообще, почему я должен так уж сильно бороться за это какое-то звание журналиста или что-то подобное? Зачем оно мне? А зачем оно мне? А почему я это должен делать? Я не понимаю. Почему? Вот это гражданская активная позиция. Что ж такое? Мойте руки после туалета. Это взрослых людей ты, типа, учишь. Они еще обижаются, типа, ты юнец. А что ты нас учишь? Я уже сам старый пердун. Вы все думаете, что я юнец какой-то. А вы руки не умеете мыть после туалета. Ну, дебилы же. Ну, по-другому ты не скажешь. Но я не про всех, естественно, а именно про тех, которые упертые. Потом какие-то появляются идиоты, которые... Земля плоская. Боже мой, ну зачем? Ну, вот можно ему что-то объяснять, можно ему на него время тратить, ему что-то показывать. Какие-то заговоры, рептилоиды у них. Вот этот весь бред вот этот конченый. И вот ты что-то говоришь, ты понимаешь, вот утопаешь. Главное, что самое интересное, тебе же за это деньги не платят какие-то отдельные, правильно? Ты же можешь за одни и те же деньги общаться с людьми, которые тебе интересны, и тебе кажется, что они достаточно умны, вот, или с идиотами. За те же самые деньги, одинаковая плата, одинаковая. Никто никогда не доплачивает за общение с идиотами. Вот, обратите на это, пожалуйста, свое пристальное внимание. И думаешь, а зачем они мне? А зачем, зачем? Странно, да? To be or not to be, почти Уильям наш дорогой Шекспир, пишет Д. Ну, может, они и пойдут туда, куда пойдут, а может, и повезет. А вот вдруг туда утянуть-то могут тоже других, пишет Эдмон. Да, утянут обязательно, ну а что делать? Такова жизнь в конечном счете, ну а что? Что? А обезопасить себя от всего все равно невозможно. Ну, к сожалению, вот да, кого-то из нас, очень разумных, ответственных людей, граждан своего государства и граждан мира в том числе, да, они утянут с собой, да, убьют нас по факту. И да, никакой ответственности за это не понесут. Убьют нас своей тупостью, понимаете, что самое смешное, что они убьют нас своей тупостью. Это же очень смешно, на самом деле. Это ирония, как мне кажется, жизни, судьбы и всего остального. Ну что, третью серию «Игры в кальмара» посмотрели? Да я уж все посмотрел, дядя, вчера, как прикипел и все. Может быть, не такой плохой сериал, как я говорил 2 дня назад. Привитых все больше, больше рекордов по болезни. Может, не работает вакцина, пишет Дрэк. Может быть, Дрэк просто от того, что привитых все больше, совершенно не зависит тот факт, что болеют те, кто не привит, и болеют все сильнее. Ну, как бы вариант такой рассмотрите. Ну и потом сейчас вот сидеть и опять говорить вот эти вот банальные, вот эти опостылевшие уже истины, про которые все знают, что, ну, эта вакцина, она на 100% не защищает никакая, все равно можно пробить иммунитет, поэтому защищайтесь разными способами. Это нужно выстроить некую систему защиты собственного организма и своих родных. Да не защищайтесь! Зачем прививаться? Да помрите, да и все. Жалко только, что помрут еще и те, которые привились, которым вы как раз-таки пробьете иммунитет. Вот это жаль, прям реально жалко, конечно. Получается, что вы с собой заберете кого-то, кто, в общем-то, мозгами пользовался и мог бы еще бы пожить. Вот это вот жалко, конечно. А вы, ну, ваш выбор. Ну, это, как я говорю, вот эти девки, которые выскребают себя. Ну, выскребают, выскребайте. В конечном счете, ваш же род не продолжается из-за того, что вы выскребаете. Ваши гены никому не передаются. Вы убили своего ребенка. Ну, убили и убили. Ну, в аду горите потом, ну и все. Ну и какая разница мне? Почему я должен так-то наставлять вас на путь истинный? Вон есть церковь, пускай наставляет церковь, правильно? Церковь пускай наставляет. Чем там занимаются у нас попы, да? Чем занимаются? Вот пусть наставляют, меньше себе геликов покупают, дорогих ботинок каких-нибудь, идут наставляют тупых дур, которые выскребают детей из нутра своего, и всяких этих самоубийц изощренных, которые вместо того, чтобы лечиться, и вместо того, чтобы прививаться, вот, рассказывают какую-то ересь непонятную, несут про то, как они, как их обманули, какой мировой заговор, вот это вот все остальное. Вот идите работайте. Где у нас люди, работающие с паствой? Они работают? Нет. Убеждают в чем-то? Нет. А то так вот получается почему-то, что очень много вот таких вот ретроградно мыслящих людей именно в той сфере, где все основывается на неком доверии, да? Не на аналитике, а на доверии. Ну, работайте тогда с этими людьми, которые любят на доверии. Не знаю, скажите им, что там, если не привьешься, то в рай не попадешь. Ну, что-нибудь такое скажите. Попробуйте. Правда же неплохая идея. Смотрите, это же можно как в идеологическом плане представить как самоубийство. Ты специально не хочешь себя, значит, прививать, значит, ты самоубийца. И убийца других. Все, в рай не попадешь. Вот вам и концепция. Прекрасно можно изложить, мне кажется, где-нибудь в храмах. Может быть, некоторые окстятся. Что с тупыми атеистами делать, я не знаю вообще. Ну, то есть это прям загадка. Если, смотрите, атеист по логике, он, конечно, должен быть умным, потому что он должен вроде как науку, да, изучать, любить. Но практика показывает, что совершенно это не так. То есть атеист, это не значит, что человек умный. Это значит, что он просто вот... Я в Бога не верю. Ну и ладно, ну и понятно. А что, ты, у тебя есть какие-то мысли относительно науки, ты что-то такое делаешь, у тебя есть какие-то доказательства, ты погружен в астрофизику, может быть.
Не, я просто, что это там, дядька бородатый сидит на небе, что ли, на облаке, а что тогда, я ему фигу показываю, а что меня молния не ударит.
Ну все понятно, короче говоря, что тут добавишь. Не добавить, не убавить, ну и ладно. Поэтому, если еще и атеист, и еще и глупый, то тогда вообще уже не знаю, что делать. Не знаю, какие методы там убеждения должны быть. Вот, а хуже всего, если и не атеист, и не верующий, а вот это вот месиво в башке какое-то, там, какие-то законы бумеранга, знаете, вот эти есть люди, живут в законах бумеранга, у них там что-то вот это, закон бумеранга, закон такой, закон сякой, сами себе придумывают их, живут. Какие-то у них странные оккультные убеждения, которые они сами себе там что-то выдумали. Вот, и передают из уст в уста где-нибудь в салонах, там, где делают ноготочки, вот это вот. Девки любят эту всю дрянь. Там какие-то домовенка подкорми, еще что-нибудь, вот эту вот всю погонь, вот весь этот идиотизм собирать и с ним жить, идти по жизни, так сказать. Законы кармы это называется, пишет Андрей. Законы кармы, понятно. Как Александр Григорьевич, атеист, но православный, пишет Деко. Да, надо прививаться, но лучше просто в поле поработать, трактор лечит, да. Ну, мы понимаем, да. Ковид это ужасно, носите маски, но при этом вот, когда хоккей, здесь лед, и ото льда умирает любая зараза. Я такое обожаю, я эти сочетания смысловые просто боготворю, можно сказать. Ну, нет, боготворю это слишком, но я их превозношу, я восхищаюсь ими. Я считаю, что такие перлы, их надо обязательно записывать и сохранять для дальнейшего изучения, да, и для того, чтобы люди понимали через век, два, три, четыре, что, в принципе, наш век ничем не отличался от века какого-нибудь 13-го. Единственное, чем мы отличались, это вот, ну, техническим прогрессом в каком-то смысле. Мы что-то там научились на 400 километров отлетать от Земли, а так, в целом, примерно одно и то же. То же самое. Вот просто читаешь все, что было про чуму, как люди реагировали на чуму, и смотришь, как люди реагируют на ковид. Один в один. Такие же идиоты. Все, вот вообще ничего не меняется. Любой век, вот любой век бери, человек не меняется ни черта. Я вообще поражен, как так получилось, что у нас развилась наука вообще. Как это так может быть? Наверное, потому что есть очень-очень маленький такой тоненький какой-то слой очень умных людей, которые способны что-то создавать потрясающее, что-то очень талантливое, нужное, и развивать и толкать вперед вот эту массу абсолютно тупых людей, которые ничего не могут, кроме того, вот трубка между ртом и задницей, через которую проходит пища, превращаясь в дерьмо. Все! Вот и тоненькая-тоненькая такая прослоечка людей, которые вот это все толкают вперед все время за, или за собой тянет, вот изо всех сил. Посмотрите, говорит, руки надо мыть, чтобы они грязные не были, а то, когда руками грязными еду берешь, можешь заразу занести. Да че, всегда руками грязными брали, да жрали, нормально нам было, ты пришел, сожжем тебя. Ну, это же понятно, да. Ведьма! Она вертится, сдохни! Вот так, сдохни! Никто не знает, вертится она или нет. Угу. Земля вертится вокруг солнца. Сдохни тоже, сдохни, мразь. Земля — это плоскость, а это купол, к которому прилипли светлячки. Ну, то есть это ужасное, страшное, вот в этом нашем веке, который ничем не отличается от предыдущих веков, кроме научно-технического прогресса, борьба с необразованной массой людей, ужасно необразованной, катастрофически, средневековье адское. Люди, которым нужно объяснять, зачем пользоваться презервативами, понимаете, им нужно объяснять, зачем это нужно, а они не понимают, они... А чё, зачем? Надо объяснять, почему нельзя пить, когда ты беременная. Почему нельзя курить сигарету свою, вонючую попердульку в рот засовывать, когда внутри тебя ребёнок, дура. Они будут говорить, у меня бабушка до 95 курила, и всё было нормально, вред курения не доказан. Доказан, и видно это по тебе, потому что ты такой тупой, именно потому, что кто-то, видимо, курил, когда ты был внутри. Вот подумай над этим. Ёкарный бабай, какой ужас. Матушки, там, как это, ёлочки с палочками. 5 баллов, спасибо. Очень доходчиво, Сергей. Спасибо, Сергей, я очень старался. Не переиграл? Нет, Сергей? Потому что мне показалось, что все-таки немножко театральщины было многовато. Слегка в корейском стиле сейчас было, нет? Может быть, достаточно прудаков? Хочется конструктива, пишет Ирина. Конструктив такой, Ирина. Слушаем врачей. Моем руки. Вот. Соблюдаем правила. Бросаем пить-курить. Занимаемся собственным здоровьем. Думаем о здоровье будущих поколений наших. Детей воспитываем, занимаемся ими, читаем им книги, вместе с ними читаем, обсуждаем, разговариваем, всегда находимся в диалоге с близкими людьми. Из соцсетей выходим, тупые сообщения друг другу писать, неизвестно кому, кстати. Мы не знаем этих людей. Перестаем. Комментировать каждый пук какой-нибудь новоявленной звезды, которая завтра канет, значит, бесследно исчезнет где-то в пустоте какого-нибудь нового сраного рэпера или какой-нибудь дуры из какого-нибудь проекта телевизионного. Перестаем. Читать всякую лабуду тупую в блогах. Перестаем. Начинаем читать русскую литературу классическую. Начинаем читать священное писание. Начинаем читать научные труды серьезных людей, которые могли писать больше 3 слов без ошибок. И даже ставили запятые. Вот. И может быть тогда, когда-нибудь, через много-много лет, человечество будет выглядеть более-менее нормально. Пока, значит, беда, беда к нам в дом пришла. А, и не слушаем рекламу, и не верим рекламе, и никогда не делаем так, как говорят в рекламе. Вот такой еще моментик. И да, зубной пасты достаточно с горошину положить на зубную щетку, а не провести по всей зубной щетке зубной пастой, потому что это уловка маркетологов. И да, одной подушечки жевательной резинки для того, чтобы пожевать и выплюнуть, достаточно, не надо двух, потому что это уловка маркетологов. И много еще какие есть фишки, которые вы можете посмотреть в интернете, что и когда и как было придумано маркетологами, для того, чтобы вы больше тратили и меньше у вас оставалось. Потому что вы где-то это увидели. Почему не веришь в то, что люди умирают от прививки, пишет Роман? Потому что это не религия, чтобы я верил. Верить я буду в Бога, ладно? А верить в то, что... Почему не веришь, что люди умирают от прививки? Потому что есть медицинские факты и доказательства, есть медицинское сообщество, есть врачи. Врачи говорят, прививку делать. Во всем мире они это говорят. Я не исключаю, что кто-то может умереть от прививки. Я не исключаю. Я не исключаю, что такое возможно. Аллергия, в конце концов, аллергическая реакция. Но вы можете умереть и от обезболивающего, когда вам его вколят, чтобы вылечить зуб. Потому что у вас конкретно на это обезболивающее будет аллергическая реакция. И у вас будет анафилактический шок, и вы придете зубик починить, а помрете в кресле стоматолога. Такое тоже бывает. Но, пожалуйста, посмотрите процентные соотношения. Но процентное соотношение никто смотреть не хочет. Вероятность того, что вы помрете, не привившись, гораздо выше, чем вероятность того, что вы помрете, привившись. Вот и все. Вот и все. И ничего больше здесь добавлять не надо. Просто привитый умрет с меньшей вероятностью, чем непривитый. Непривитый, скорее всего, сдохнет в большем количестве случаев. Это не гарантирует, что непривитый обязательно помрет, он может выжить. И это не гарантирует, что привитый обязательно выживет, он может помереть. Но в большем количестве случаев привитый выживет, а непривитый помрет. Все. Тара-тара-там. Однажды я ездил на летней резине всю зиму. К чему это вы? Да, так, что ты говоришь такое? Объясняю. Однажды я ездил на летней резине всю зиму. И я ее проездил, я не разбил машину, ничего. Я никого не сбил. Но это не значит, что на летней резине ездить удобно и правильно зимой. Потому что по логике на летней резине зимой ты кого-нибудь должен сбить, куда-то должен врезаться, и что-то должно пойти не так. Мне повезло, я пропетлял. В принципе, чисто теоретически, если кто-то из вас, не пользуясь контрацептивами, будет вступать в половые связи, например, с проститутками, он может, в принципе, не заразиться. Ну, если он человек, который, например, вот он выиграл в эту лотерею. Он выиграл в лотерею. Молодец. Но большинство из вас, скорее всего, окажется в тотальнейшей заднице. Если не будет, предохраняться. Это первое. И второе, соблюдать, так скажем, гигиену интимных отношений. В каком смысле? В социальную гигиену. Ну, не надо с проститутками вообще иметь дело. Понимаете, о чем я говорю? Ну... Ладно, я вам не папа, не мама, чтобы это объяснять. Ну, просто имейте в виду это. На летней, что зимой? Держите там, берегите себя и нервную систему. Вам на звезде еще орать. Не, на звезде другие орут, шеф-комендор. А всех непривитых не отпевать и хранить за оградой, пишет Эдмон. И че? Это тоже такая... в смысле, как самоубийц? Ну, есть логика. Но знаете, в чем проблема? Если непривитых... приписать к самоубийцам, туда курильщиков и алкоголиков тоже туда. Потому что, ну, нет никакой причины курить сигарету, например, да, потому что это, получается, ты сам себя убиваешь, ты точно об этом знаешь, ты точно себя убиваешь, ну, и как бы, получается, самоубийца. Ну, так, по логике. Ну, вот так почему-то не делают. Не знаю, почему. Мойте руки перед и зад, пишет Иван. Как же Священное Писание сочетается с наукой, пишет Сергей. Прекрасно Священное Писание сочетается с наукой. Когда вы берете, например, наших ученых, ну, благодаря которым у нас есть университеты, вот, например, вообще имени этих ученых эти университеты могут быть, так, на всякий случай, вы узнаете, что многие из них были религиозными людьми. И все. И это совершенно, нет никакой в этом проблемы, потому что это одна из форм общественного сознания, которые давно учеными описаны. Там есть политическая форма, и в том числе религиозная. Место религии всегда будет. Место религии — это то, где человек не может найти ответы наукой. Вот. Наука все время откусывает все больше и больше себе. Но при этом религии остается такое пространство. Кто мы? Откуда мы? Почему мы? Как появляется душа? Есть ли душа? Что такое сознание? Как мы обретаем это сознание? Как так получается, да? Объяснение из разряда электрические токи, это, конечно, интересно, но не до конца понятно. Как появляется, самое главное, личность? Почему каждый из нас такой, какой он есть? Куда мы уходим после того, как умрем? Уходим ли мы куда-то? Куда перемещается эта энергия? Энергия же не может никуда, в никуда уйти, она же куда-то перемещается. Правильно? Ну, то есть мы начинаем задаваться такими вопросами, на которые, может быть, у кого-то есть ответы, а у кого-то нет ответов. В общем, для религиозной формы сознания всегда будут свои варианты. Религия — это больше про мораль, это больше про нравственность, это больше про законы, которые позволяют вам не быть скотиной. Не убивать, не красть, не насиловать, там, не предавать. Для этого создавалась религия. О, сейчас могут обидеться религиозные люди. Ну, так скажем, это очень важно в религии для людей, которые исповедуют эту религию. На самом деле. Если, конечно, они ее не исповедуют для того, чтобы перед Богом как бы отчитаться. Я хороший, а вот эти все плохие. Я вот тут, значит, поставил там, ну, помолился правильно, все, а эти все плохие. Господи, посмотри, я все сделал правильно. Да, это называется, я даже не знаю как, 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, все здравствуйте, я хороший, все плохие, это фарисейство, читать Евангелие, пишет Елена, религия создавалась для того, чтобы народ на власть не гнал, потому что те говорили, царь от Бога, пишет Алексей, в любой религии каждый найдет то, что ему близко, нет Бога в учреждениях РПЦ, Христос обещал все храмы разрушить, пишет Наталья, Наталья, а цитату дадите Христа, который обещал все храмы разрушить? Ну, просто ради интереса хочу вас подколоть. Дадите эту цитату? Ну, просто интересно, что вы имеете в виду? У меня есть ощущение, что вы имеете в виду не Христа даже, а Иешуа Ганоцри из «Мастера и Маргариты». И вы, наверное, его цитату имеете в виду, да? Давайте цитату про то, как Христос разрушит все храмы. И почему вы сразу тогда привязались к РПЦ? Почему мне УПЦ? Опа! Опа, да? А что РПЦ? Ревакцинировался вчера вечером, пишет Rainbow Blue. Это прекрасно, Rainbow Blue. Будем долго с вами и весело общаться. Жить вредно, можно умереть, пишет Александр. Да-да, эти все фразы я слышал от людей, которые отмораживаются по полной. Это всегда так. Жить вредно. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Такие вот вещи я слышал. В основном, как я к этому отношусь, честно? Я к этому отношусь очень просто. Это люди, не собирающиеся брать ответственность за последующие поколения, так говорят. Они считают, что на них замкнулся исторический цикл. Что они такие, это мое тело, хочу, то и делаю. Хочу курю, хочу пью, хочу аборты делаю. Ну, вообще-то, ты не первый здесь и не последний. Вообще-то до тебя здесь были люди, и после тебя будут, да? И думать, что ты такой пуп земли бесконечный, это неправильно, на мой взгляд. Но я не пытаюсь сейчас вот сделать так, чтобы ваш взгляд совпал с моим. Это лишь мой взгляд. Я считаю, что люди обнаглели в своем эгоизме. Некоторые. Вот и все.
Это мое тело.
Точно? Ты уверен? Ты точно уверен, что оно прям только твое? Я что хочу, то и делаю. А когда твои дети вырастут, например, они у тебя будут, они вырастут, и им, например, так вот они увидят, как их родитель вел себя в каких-то странных ситуациях, что говорил их родитель, что ты тогда будешь делать? А если за твое поведение, которое «что хочу, то и делаю», никто не вправе меня осуждать, его забулят в школе потом, этого ребенка. Твоего же. Может быть такое? Может быть такое. Ты же об этом не думаешь, правильно? Ты же думаешь о себе. Я сильный, я справлюсь. А что, если твой ребенок не справится? С давлением, которое на него окажут какие-то люди из-за тебя, из-за твоего жизненного пути. Никто об этом не думает. Никто не думает о добром имени в нескольких поколениях, такое ощущение. Никто даже не пытается так думать. Странно же? Странно. А потом ходят и восхищаются регионами и странами, где, о, они уважают стариков, о, у них такое хорошее общение, семья для них это святое, они все так любят маму. Интересно, почему? Никогда не думали, почему так там, а здесь не так? Потому что, как бы странно это ни звучало, есть традиционные ценности, и они такие, и есть альтернативные ценности, где семья, ну, семья, подумаешь, семья. Семья может быть разной, семья может быть такой, да вообще что имеешь в виду под названием семья? Ребенок в традиционном смысле, это чудо, это счастье, все должны радоваться. Здесь, когда не традиционно, а, не знаю, возможно, это обременение. Вот это начинается, размывание того вот, так скажем, традиции размывания, уничтожения. Вот ее уничтожили, низвели ее до пустоты абсолютной, до грязи какой-то. Ну и все, ну и поехали дальше. Это мое тело, это такое тело, это сякое. Ну и все ясно. Да, можно с этим бороться, но все-таки, мне кажется, надо приходить к восприятию мира по типу Экклезиаста, да? Что все это суета-сует. Вот это все занятия, они абсолютно бесполезные. Вот это вот сидеть и что-то там, какой-то справедливости искать, что-то кому-то объяснять, это все бесполезно. 7373948, телефон прямого эфира. Лучше вы объясняете. Например, мне. Вот хотите, мне объясните? Скажите, Леша, ты не прав. Сейчас мы тебе все объясним. Вот прям все, берите и объясняйте. Как вот тут на душу легла тема, если? Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей.
Доброе,
Москва.
Да.
Подключился к вашей программе минут 40 назад на фразе, что все по большому счету идиоты, что я буду им доказывать. Про себя думаю, но все, у Алексея наконец-то вырос, наконец-то Бабаян ему свободу дал. Ну, блин, начали со здравия, заканчивать...
Ну, у меня никто не отнимал мою свободу, вот в чем дело.
Смотрите, Алексей,
может быть, я очень везучий.
На 100% соглашусь, по-хорошему, идиотами можно считать всех. И вакцинутых, и антивакшеров. И мы с вами друг друга тоже можем по-хорошему считать идиотами.
А мы разве не считаем?
Считаем.
Так.
Другой момент, что согласитесь, нам с вами абсолютно это безразлично. Собака лает, караван идет.
Да.
То же самое. Ну, смысл что-либо объяснять людям. Смысл объяснять тем, кто не хочет.
Мне всегда очень хотелось, потому что я всегда вот смотрел и думал, ну ты же, ну можно же сделать лучше, ну посмотри. Ну, я не знаю, зачем это. Это очень странно.
Это абсолютно не странно. Достучаться до близкого своего, это чудо. Ну вот смотрите, у меня здесь кошка. Время от времени она ходит по маленькому в туалет, и она поднимает свою пятую точку, практически перебивая бортик. Угу. Вот я объясняю кошке, что смысл тебе это делать, когда тебе потом неудобно будет закапывать.
А она все равно так и делает.
А она все равно так и делает. То же самое и с людьми. Понимаете, на самом деле, реально, вот мне лично уже смешно, сколько копий, сколько бисерами метают по поводу вакцин. По-хорошему, те, кто захотел, те, кто сам дошел до этого, не сам, именно сам, не пинком волшебным руководителем на работе, не пинком волшебным Путина и Собянина, нет, сам. Они это сделали.
Угу.
Другие, но это их выбор. И что самое
да, вот но единственный один момент только хочу уточнить. Там получается, что те, кто не привились, они представляют опасность для тех, кто привит все-таки. Потому что вакцина это не стопроцентная защита. Вот этот давайте ребус разрешим, чтобы окончательно успокоиться. Давайте.
Постараюсь.
Давайте.
Алексей, для нас с вами опасность может представлять любой человек, который проходит мимо.
Ну
вот
да.
Я прохожу мимо вас, я не застрахован, что вы внезапно меня по темечку молотком долбанете.
Да или, например, кроме ковида, есть туберкулез, например, да, есть разные интересные заболевания.
У каждого человека есть свое рацио. Угу. У каждого человека есть свой рациональный подход.
Угу.
Мое мнение, каждый должен до этого дойти сам. Любое действие, оно рождает противодействие. На мой взгляд, усиление давления на людей может не, ну, не к хорошим вещам.
А вот у нас правительство-то и не хочет давление увеличивать. Они же уже могли, в принципе, по домам разогнать умница, всех.
Умница. У меня, знаешь, такое знакомое живет в Австралии.
Угу.
Я раньше Австралию считал более-менее цивилизованной страной. То, что творится сейчас там, там, слава богу, нам это не показывают. Слава богу, нам не покажут ежедневные, реально кровавые стычки между законом и людьми, потому что людей реально довели.
Да,
этой ситуации.
Я понимаю,
поэтому,
да.
Поэтому подытожим, то, что вы продвигаете эту тему, по-хорошему, это правильно, да? Правильно даже с точки зрения вашего эмоционального посыла, то, как вы это делаете. Потому что вы это делаете интересно.
А, ну это самое главное. Главное, чтобы было интересно. Умирать будем с интересом. Спасибо.
People have it, это самое главное.
Это главное, наверное, да. Спасибо. Увеличивать давление на людей, и чтобы это было эффективно, могут только авторитетные организации, которым все должны доверять. Все дело в доверии, пишет Скиф. Чепуха, Скиф. Вот прям завтра, если нужно будет, разгонят вас по домам, сядете и будете сидеть. И ждать кодов для того, чтобы выйти в магазин. Я думаю, что наше правительство пошло по тому пути, по которому пошло, именно ради того, чтобы не увидеть каких-нибудь ковидных бунтов. И все. И все. По сути, я вижу сейчас ситуацию, при которой правительство говорит: ребятки, ну как бы мы вам вакцину-то дали? Дали. Сколько? Три. На выбор, да? Даже четыре. Четыре. Спутник Лайт, я забыл. Еще есть. Дали. Угу. Так, мы вам QR-коды организовали, когда надо было? Да. Так, в больнице у вас места вы получаете, если вдруг заболеваете? Да, значит, помощь организована. Госпитали построены. Так, значит, что? Тесты сдать можете? Да, можете. Ну, короче, все есть. Есть, да, организовано. Дальше идите, пожалуйста, лесом. Дальше делайте сами, как хотите. Хотите, прививайтесь, живите. Хотите, не прививайтесь, не живите. И иногда они делают такие мягенькие такие поправочки из разряда: надо бы привить сотрудников общепита, потому что вот от них много заразы, потому что они контактируют много с людьми. И вот этих сотрудников общепита раз привили. Все-таки, а, ну ладно. А теперь давайте еще привьем вот этих. Потихонечку, мягенько. Я думаю, что основная причина именно в том, что они не хотели бы увидеть то же самое, что там люди сейчас вытворяют в Германии и во многих других странах. Вот эти антиковидные бунты идиотские. Когда идиоты собираются еще и в группы идиотов и начинают еще идиотские свои требования идиотски требовать. Ну, это же уже вообще ужасно. Убивая друг друга, в том числе и тем, что они собрались в одной точке. Это же просто потрясающе. Это просто потрясающе. Ну вот, наверное, я думаю, они из этого исходят. То есть они как бы в какой-то степени, в какой, я не пытаюсь эту вину им поставить, но на откуп нам все-таки дали эту тему. В какой-то степени. То есть сами решайте. Ну и где-то чуть-чуть корректируют, чуть-чуть. Хотя можно было бы просто всех загнать палками жестко. И в Советском Союзе это делали, просто привили, и все. Ничего не нравится, просто рот закрой, и все, вот на тебе прививка. Привили всех, пошли дальше. Да. Ну вот какая-то такая история. Я, кстати, не исключаю, что в правительстве у нас тоже есть разные люди, которые могут, например, не верить в прививку. И, например, думать, что они... Ну, это же все это же... Понимаете, я знаю такую фишку, что есть некоторые люди высокопоставленные, которые считают, что, типа, государственные СМИ созданы для людей, но не для них, потому что они уже не люди, а боги. И, типа, государственные СМИ, когда, например, ты с таким человеком говоришь, он говорит: слушай, ну ты это, иди, это рассказывай вон там. Ну, нет, не рассказывай, я-то знаю. Ну, типа, люди некоторые думают, что они уже выше науки, там, да, выше всего, выше, ну, просто уже выше неба. Вот выше неба все. Все антиковидные меры, профанация, пока работает метро, пишет Димока. Да-да, Димока, вас забыли спросить, вы же у нас громадный специалист. Какую должность вы занимаете в ВОЗ? Расскажите, пожалуйста. Просто хотелось бы узнать ваше мнение еще побольше, как-то расширить этот момент. Короче, вот позвонил мне слушатель, и мне кажется, он мне вот прямо какой-то мед на душу. Он говорит, думай, говорит, Леха, о себе. Ну, примерно. Ну и классно. И правильно? И классно. Но тогда, в принципе, можно же, смотрите как, никогда не беспокоиться о том, что там у кого-то маленькие где-то зарплаты. Да и плевать, правда? Чьи-то места занимают какие-нибудь мигранты, ну и чего, не мои же места они занимают. Правильно? Ну и ладно, да и фиг с ними. Детей не могут некоторые люди, например, в сад отдать. Не могут. Ну и что, меня это должно волновать-то, почему? 20 миллионов, нам говорят, за чертой бедности. 20. Ну я же не в этих 20 миллионах. Правильно? То есть логику можно же такую начать применять, в принципе, к жизни. Можно же? Может и нужно. Потому что мне кажется, что если человек применяет такую логику, ему гораздо легче. Потому что он не чувствует ответственности за вот эти вот какие-то людей, которых он знать не знает, которые его еще, наверное, скорее всего, ненавидят. Это как некоторые вот мне сегодня вначале написали, я забыл процитировать, написали на Ютубе, комментарий человек пишет. Дать ему зарплату 20 тысяч, посмотрим, как он поживет. Вот поразительное другое дело. Моя фамилия... Сейчас так бы как-то мягко так пройтись, чтобы никого не зацепить, да, но при этом, чтобы понять. Ладно, моя фамилия Гудошников, я просто так скажу, да. По-моему, она вам глаза не мозолила где-нибудь в верхних эшелонах власти или в списках Forbes, да, вот предыдущие годы. Кажется... Вы не знаете ничего относительно того, чтобы кто-то у меня был, например, мэром какого-то важного города из родных, или, может быть, возглавлял страну, или, может быть, яхту какую-то большую строил, какой-то из Гудошниковых вообще в мире. Кажется, вы такого никогда не встречали. Из этого я делаю вывод, что, наверное, человек, который пишет лабуду из разряда «Как ты проживешь на 20 тысяч», должен чисто теоретически понимать, что когда-то я жил на меньшие деньги, чем 20 тысяч. Например, на 3 тысячи или на 6 тысяч рублей. 3 – это моя была зарплата на радио в Оренбурге. Потом она была 7, потом она была 6. Я прекрасно все помню. Первая зарплата в Москве – 40 тысяч рублей. 40! Все. Поэтому, пожалуйста, каждый, кто мне пишет, что как он будет жить на 20 тысяч рублей, я сразу вам относительно вот себя говорю, я проживу на 20 тысяч рублей вообще, без проблем. Ну как, у меня не будет машины, которая у меня есть, у меня не будет недвижимости, в которой я живу, ну, потому что у меня своей нет, да, ее не будет, конечно. У меня не будет дорогой одежды, хотя у меня дорогой одежды и нет. У меня не будет айфона, который там стоит, не знаю, сколько он сейчас стоит. У меня тоже не навьё. Не будет. Но у меня будет какой-то китайский телефон. Какая мне разница? Собственно говоря, я на 20 тысяч проживу, да. Я не буду жить в Москве на 20 тысяч. Мне это нафиг не надо. Я считаю, что кто живет в Москве на 20 тысяч, он просто себя, ну, пытает. Лучше всегда жить в другом месте на эти же 20 тысяч, а не в Москве. В Москве на 20 тысяч невозможно прожить. Это очевиднейшим образом всем понятно. Если, конечно, у тебя нет недвижимости, да, и нет никаких запросов. Ну да, но 20 это очень мало, на самом деле, я согласен. В Москве это очень мало. Общество как Гудошников. Ему говорит, что надо делать, а он не делает, пишет Анна. После института в конструкторском бюро оклад 21 тысяча был рублей, пишет Андрей. Ну, конечно. Я жил в СССР на 120 рублей в месяц, пишет Скиф. Но это смотря какие годы. В общем, я, насколько знаю, 120 рублей в месяц это была неплохая зарплата в определенные годы в Советском Союзе. Прям неплохая зарплата, можно было жить. Один только президент думает о народе, пишет Максим. Ну, я уж не знаю, один только президент думает или несколько президентов сразу думает. Почему Губер кололся через рубаху, пишет Фролов. Да откуда я знаю, почему Губер кололся через рубаху? Что это вообще, как это вообще меняет ваше мировосприятие? Как это должно мое мировосприятие поменять? Что, нельзя сделать укол через рубашку? Я думаю, что можно. Правильно ли это? Наверное, нет, заразу еще какую-нибудь занесешь. Но это этот Губер какой-то кололся. Ну окей, ну помрет этот Губер, и что? Вас как парит этот Губер, я не понимаю. Вот это удивительно. С одной стороны, вы вроде все время говорите, что власть там вот какая-то вот надоела вам, что-то надоело. Ну, помрет Губер, неправильно прививается, ну и что? Че, вам-то какая разница? Ну, порадуетесь там, крикните, о, еще один Губер помер. Ну, и нормально, нет? Татушки тюремные прятал, пишет Гиви. От Чичилина ушел сын, когда узнал, чем она занималась, пишет Халдей. Ну, она известна, чем занималась. Потом в парламенте, правда, была, своей страны. Она была порноактрисой. Расскажи про слеты ядра и про то, как ядро сгоняло народ на выборы, пишет Алексей. А мне нечего об этом рассказать. Я никогда не был ни на слетах никакого ядра и не знаю, как сгоняют народ на выборы. Вот как бы, вот понимаете, мне нечего по этому поводу сказать. Я знаю, что у нас есть люди, которые по этой теме очень сильно обеспокоены и страдают. В этой теме. Но я, например, не страдаю. Я вижу следующее. Люди предприимчивые и активные при коммунистах жили хорошо. При демократах в 90-е жили хорошо. Сейчас, ну, как хотите, так власти называйте, эти люди живут хорошо. Предприимчивые живут хорошо, непредприимчивые живут нехорошо. Вот что я реально вижу. Я вижу, что в Китае предприимчивые люди живут хорошо. Я вижу, что в Америке предприимчивые люди живут хорошо. Я вижу, что предприимчивые люди хорошо живут в Японии. Они хорошо живут везде. Потому что они предприимчивые. Вопрос только что и когда предпринимать, правильно? А люди непредприимчивые везде и всегда живут плохо. Потому что они ничего не предпринимают. Потому что когда ты ничего не предпринимаешь, тебе дают минимум. А минимум – это чтобы ты не сдох, называется. Вот и все. В любой стране, в любой момент ты получаешь, если ты ничего не делаешь, минимум. А минимум – это вот твоя лебеда, только не сдохни. И водички тебе. Все. Хочешь большего – делай больше. Не хочешь большего – можешь ныть и есть лебеду. Ну, это если мы подходим к жизни по-взрослому, без социалистических заскоков, без вот этого «народ страдает под гнетом угнетателей», угнетаемые угнетатели. Вот если мы просто вот так вот подходим к этому вопросу, чисто, как я сейчас говорю, бизнесово. Ну, хочешь заработать? Иди работай. Иди зарабатывай. Я работаю на трех работах. Брось эти вонючие три работы, если они тебе не приносят деньги, найди ту, которая приносит деньги. Я не могу. Отучись на человека, который получает нормальную зарплату. Ну, отучись, получи это образование. Я не могу получить образование. Отстань тогда от меня, пожалуйста. Потому что я не твой папочка и не твоя мамочка, чтобы все твои проблемы решать. У меня есть свои проблемы, у меня есть свои папочки, мамочки, у меня есть свои, да, старики, вопросами которых, возможно, мне в определенный момент нужно будет заниматься. Вот. У меня будут свои дети, я их вопросами буду заниматься. У меня есть свои друзья, вопросами которых мне не очень хочется заниматься, но это мои друзья, потому что поэтому надо иногда заниматься их вопросами. Так же, как они иногда занимаются моими вопросами, хотя им не очень-то хочется, мы же все-таки друзья. А все остальные, дофига ли вы думаете обо мне? Вот правда, кто-нибудь ложится спать с мыслью о том, как там Леша там, нормально у него, как у него вообще настроение, как он себя чувствует? А я вот случайно вот своим сообщением каким-нибудь не задел каких-нибудь тонких струн его души. Да плевать вы на меня хотели. И это очевидная правда. Очевидная, абсолютная. Завтра, вот завтра плиту на меня уронят десятитонную. Бывает десятитонная плита? Да пусть будет двутонная, какая разница. В лепешку меня она раздавит. Не поперхнетесь, жрать будете. Вот сидеть с утра, жрать пирожки. О, ну информация, конечно. Вот Леха веселый был чувак. Или вот так ему и надо, паскуде такой. Все, все. Ничего не поменяется. Поэтому меня всегда это удивляло, когда люди, не способные к состраданию, ищут сострадание в других. Это же потрясающе. Люди, которые не способны преодолеть свой эгоизм, ищут альтруизм в других. И такие: «Почему же ты не альтруист, а, тварь?» Ну, потому что вы ни черта не альтруисты. Потому что я не вижу альтруизма. Потому что я выхожу на улицу, у меня машина застряла в сугробе. Но это не сейчас, конечно, было, а когда сугробы были. Застряла в сугробе. И никто не подошел, не предложил свою помощь. Я с ней ковырялся. Пока ребята, самое что смешное, так вот по виду, с Кавказа. И как бы по разговору тоже, братан, давай поможем. Не подошли и не помогли. Все остальные прошли мимо, вообще мимо прошли, просто мимо, и все. Так же, как вот пацан, который, ну, правда, он как раз с жителями Кавказа тоже схлестнулся в метро. Один, где все остальные? Все мимо, а, чё, смотри, а, да ну его. А я должен думать о вас, да, все должны думать о вас. Люди в кабинетах, чиновники, конечно же, думают о нас. Конечно же, вы же ведь сидите и думаете, ох, эти чиновники, какая тяжелая у них работа, надо общаться со всякими идиотами, да, вот они так много старались, чтобы занять какую-то высокую должность, вы же так думаете? Нет, вы не так думаете. Варюги-хапуги, негодяи, сели там, жопу просидели в этих креслах, вот, надо всех разогнать, всех надо повесить, люстрируем, всех уничтожим, да, правильно? Так и думаете. Ну вот и про вас так думают. Тупой быдляк сидит там, вякает, воняет. Всех расстрелять просто и все. Загнать в стойло и пускай стоят в этом стойле. Либо просто какие-то святые люди есть на местах, которые, несмотря на все это мой долг служить моему любимому народу. Понимаете? Ну, я очень сложно себе представляю, чтобы есть такие люди среди нас. Может быть и есть. Но я думаю, что это единицы. Вот задумайтесь, это же наверняка единицы. Святые среди нас. Встречали когда-нибудь святых среди нас? Не знаю. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, пять минут, пятница, октябрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ну, Леха сегодня душнило, как никогда. Устал к пятнице, видать, страшно представить его пьяным, пишет Ник. Ну, вообще, я редко очень выпиваю. А если выпиваю, то я обычно просто сплю. И, Ник, очень важный момент. Бесплатно практически не разговариваю. Но это правда. Вы просто не знаете моих друзей. Вот они готовы говорить часами, все что угодно и сколько угодно. Мне бесплатно очень тяжело говорить, потому что я, значит, очень хотел бы других послушать и ничего не делать. Работа такая странная, понимаете? Вот мне некоторые пишут, типа, да сколько можно языком чесать? Ну что ж такие тупые-то? Ну вот, ну как на радио по-другому? Если бы можно было просто сидеть молчать, я бы с удовольствием это делал. Но как вы не можете этого понять? Как вы не можете этого понять? Ну вот, ну правда же, это же счастье. Просто сидеть и типа деньги капают, понимаешь? Но они просто так не капают, надо что-то говорить все время. Самое ужасное, что у нас-то не музыкальная радиостанция, где можно такой, а теперь послушаем песню. И слушаешь какую-нибудь песню, которая еще, может быть, даже тебе нравится, чисто теоретически. Ну, первые лет пять, пока ты ее слушаешь, да? Вот здесь можно, конечно, воспользоваться всегда. Это, звонок друга. Вот один из моих слушателей, друзей, товарищей. Пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте. Анна меня зовут.
Чувствую Анну сейчас. Так, давайте.
Ага, философские рассуждения, конечно, интересны, особенно в вашей интерпретации.
Спасибо.
Но я о практической стороне жизни.
Давайте.
Очень активизировались мошенники, но достают не знаю как.
Это правда.
Три буквы уже не действуют.
Угу.
Вбрасывание в почтовый ящик, смски, телефонные звонки. Кто мне только не звонил. И Дима Билан, и Дмитрий Маликов, и все прочие. Я уже, так сказать, на любой звонок на поле чудес отправляю. Но
да.
Получилось так. Буквально где-то вот, когда вот там одна пенсионерка сама переслала деньги в тот день. Значит, телефонный звонок, номер 900-й, он и раньше у меня появлялся. Хочу сразу заметить, что 900 – это действительно телефон службы безопасности.
Ну, это Сбербанк, да. Так, Сбербанк, а что, да. А вы к чему ведете? Вот скажите, пожалуйста. Вы хотите всех предупредить, что мошенники активизировались или что?
Да, и то, что проверяйте время от времени свои банковские карты.
Ну, конечно. Я бы даже посоветовал это делать каждый день.
стала замечать, что исчезают деньги.
Вот.
Звонит служба безопасности, но я не знала этот номер. Ну, естественно, объяснилась в любви. Угу. Но они молодцы, что заблокировали мою карту, и при оплате продуктов в магазине карты не снимаются деньги. Ага. Когда я вникла в этот вопрос, получилось, что с банковской карты небольшими суммами уходили деньги в какую-то фирму по разработке компьютерных игр.
Сейчас уже сложно пошло. Сложно. То есть, давайте какой-то вывод. Вывод давайте сделаем какой-нибудь из этой истории.
Вывод такой. Угу. Следите за своими банковскими картами. Угу. И верьте 900-му номеру. Мне все, конечно, вернули.
Но они умудряются, знаете как, и 900-й подделать на самом деле. По-другому немножечко они там делают, умудряются. То есть лучше, конечно, прям самому в банк позвонить. Вот это самое лучшее.
Вот это меня и удивило. Почему, да, кроме моей карты, то есть она у меня всегда, да, при мне...
Но,
и вдруг, значит,
ну, давайте скажем откровенно. Вот вы мне просто рассказали историю, я понимаю. Вот Панк 13 пишет, когда три буквы не действуют, это уже, конечно, беспредел какой-то.
Ну, не знаю.
Ну, просто вы сказали так.
В общем, да, тут электрики начинают, так сказать, мнимые, у вас там проводок от счетчика. Говорю, пожалуйста, пусть приходит мастер, проверяет. Но с удостоверением и допуском. Угу. Ну, короче говоря, уважаемые радиослушатели, и кто меня слышит, держите ушки на макушке.
Все. Вот и все. Все, спасибо вам большое, так и будем делать. Но мошенники, конечно, очень дерзкие. Тут я с вами абсолютно соглашусь. Атакуют уже по полной программе, как хотят. Ну, что ж теперь, ну, да, потому что они поняли в определенный момент, что шапки на улице снимать и телефоны отжимать, это опасно, а вот дистанционно воровать, это самое удобное, потому что кто тебя еще найдет, да и найдет ли, да будет ли заявление. Обожаю заставлять мошенников работать в холостую, на душе теплеет, пишет Майлз. Честно, Майлз, а мне неприятно. Что они вообще там, когда-то мне тоже мошенники звонят, такое бывает. Мне вообще неприятно, что они есть. Мне неприятно, что кто-то мне почему-то звонит. Вообще нет, мне это все не нравится. Я даже не люблю, когда люди, которых я знаю, но мы не договаривались с ними, что мы будем вступать в какую-то переписку, начинают мне что-то писать. Меня это раздражает. А уж мошенники так вот прямо... Не знаю, я сейчас скажу, но, наверное, это было бы не так. У меня есть ощущение, что я с удовольствием стрелял бы им в лица из дробовика. Если бы. Но это, наверное, метафорическое восприятие только. Это, скорее всего, не соответствует действительности, знаете. Наверное. Но, в целом, вот, конечно, ненависть очень высокого уровня испытываю я к этим людям. Вот, потому что... Хотя они, наверное, живут по принципу, а что такого-то в самом деле? Почему я должен думать о других, надо подумать о себе. Кстати, вот с чего мы начинали программу? Они, наверное, так и думают. Наверное, это апофеоз вот этого мировосприятия, когда, да что я там, ну, бабушка какая-нибудь, ну, загнется она в своей квартире там, без денег, да? Вот. Я зато буду хорошо жить. Может быть, вот это и есть апофеоз этого восприятия эгоистичного. Почему бы и нет? Аккуратнее с высказыванием. На статью наговоришь, пишет Мартин. Не наговорю, Мартин. Опыт есть. Обращение со словами в эфире. Вот. Вот вы, ты меня совсем запутал. Лучше бы безучастным или все-таки наоборот. Как надо быть, пишет Панк 13. Мою позицию это не изменит, но хотелось бы конкретики. Панк 13, понимаете, в чем дело? Когда кому-то от меня хочется конкретики, у меня такое ощущение, что это моя девушка, которая ко мне приходит и спрашивает, а когда же будем жениться, да? Все-таки. Я сам, может быть, хотел бы больше конкретики по себе и для себя, но у меня этой конкретики, например, нет. Для себя же. То есть, с одной стороны, я понимаю, что многие люди просто заслуживают того, наверное, чтобы с ними обращались как с животными. Ну, как с идиотами, обманывали их. А с другой стороны, я, наверное, понимаю, что если я так отношусь к людям, то и они так будут относиться ко мне. Вот в чем беда.
Или не будут. Не знаю, не знаю, не знаю. Это очень сложный вопрос, и главное, наверное, чтобы... Хотя не знаю. Нет, все-таки не знаю. Я думал сказать что-нибудь про то, чтобы тебе было бы комфортно и гармонично ты себя чувствовал, и ты понимал, что ты хороший человек. Ну, маньяки тоже, наверное, комфортно и гармонично себя ощущают в этом мире. Маньяки, наверное, думают, что они хорошие люди. Они каким-то образом кому-то так даже помогают, там, да? Что они, может быть, какое-то проявление страшной любви к людям. Так что нет, это тоже не критерий. И это тоже не может быть точкой отсчета, чтобы тебе было комфортно. Чтобы другим было комфортно, тоже не может быть точкой отсчета, потому что тогда ты окажешься в грязи, это очевидно. То есть некий баланс между комфортом твоим и комфортом других людей, да, его тоже соблюсти практически невозможно. Вот тебе комфортно, когда все используют духи, а кому-то кто-то чихает от того, что кто-то использует духи. Сложно, сложно. Сбер никогда не звонит, в сотый раз донесите информацию людям, пишет Панк 13. Есть простая аксиома, Сбербанк не звонит, на ее основе можно все звонки игнорировать. А по поводу ненависти высокого уровня к мошенникам полностью солидарен, пишет Антон. Надо понять, что человечество это один организм, пишет Александр. Александр, когда и если мы сможем обладать единым сознанием для всех, тогда может быть и да. Но поскольку сознание это у нас все-таки не единое, хотя не исключаю, что есть вот в этом метафорическом выражении некая правда, да, массовое сознание, может быть, оно и существует какое-то, да, такое неведомое для единицы, но понятное массам, куда-то же мы все-таки движемся, как человечество в целом, может быть, да. Нам тоже интересно, когда свадьба, пишет Григорий. А какое наказание за мошенничество по закону шариата, пишет Илья Сергеевич. Не знаю, я не специалист в области шариата, поэтому не могу вам сказать. Если кто-то готов за мошенничество сказать, что по шариату, звоните 7373948, расскажите нам, будет интересно, или напишите нам. Если вам звонит менеджер Сбербанка и хочет проверить вашу карту, всегда просите представиться полностью, имя, фамилия, погоняла, статья, по которой сидит, пишет Татьяна. Смешная шутка. Мошенникам говорите набор цифр карты и потом добавляйте. Этим кодом у вас запущен процесс онкологического заболевания. Найдите меня через полгода. Стоимость блокировки $100,000. Вдруг прокатит, пишет Максим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, привет, Мартин.
Да, пожалуйста, Мартин.
Вы знаете, надо, вообще-то мошенникам надо сказать спасибо в определенной степени.
Мы становимся умнее?
Да, конечно. Мы, безусловно, привыкли доверять государству, банкам и кому бы то ни было, доверяя свои персональные данные. Мошенники нас обучают о том, что наши персональные данные никак не защищены.
Никак не персональные?
Да, никакие они, куда бы мы ни передали, в какой-то банк или еще куда, они могут быть переданы любым мошенникам.
Потому что эти мошенники могут быть в этом банке.
Ну, они там и есть, как сказать, как и мы.
Скажите, а когда-нибудь мошенники, которые нас учат никому не доверять, научат нас не доверять ютуберам, блогерам из Ютуба, научат они нас не доверять?
Или не через какое-то время. Нет, причем туда не. Сами ютуберы нас научат не доверять ютуберам. Зачем привлекать украинских мошенников к этому?
Я понял, то есть вы...
Подождите, я сейчас расскажу, у меня был опыт общения с мошенниками такой достаточно полный. Мне периодически звонит, вот не Сбербанк, у меня там другие банки, но мне звонят, например, Главное управление Министерства внутренних дел, меня приглашают на подъехать они, там еще куда-то. Я их обучаю, ребят, вы палитесь прям сразу, у вас неестественный фон.
Но они продолжают делать вид, что нет у них естественный фон, и они не понимают.
Нет, я им сейчас рассказываю. Все, ребят, вы спалились, рассказываю. Ты вот, тебя выгонят с работы, говорю ему. Да у тебя начальник же есть какой-то. Ты вот говоришь слишком тихо, говоришь нечетко. Надо громче говорить, если... чтобы никаких помех
знаете,
не было.
Знаете, вы вот тут сказали, что это украинские мошенники, ну и да, есть такие данные, что в основном вот эти люди все, они звонят с территории соседней страны.
Я сам догадался об этом. Когда я увидел информацию о том, что я догадался об этом, мне звонил, и, знаете, они меня ставили на дозвон. Я с ними начал спорить, они меня ставили на дозвон, 2 дня добивали телефон. Ну, во-первых, они, у них телефон, это я сразу понял, что у них он генерирует номера московские, но они не отличаются сильно. И потому как он со мной общался, я понял, что это мог быть только русский, но не в России. То есть догадался, что это украинцы. потом увидел информацию.
А у меня вообще, туда, знаете, такое ощущение, может быть, это неправильно будет так сказать, но у меня такое ощущение, что вот весь идиотизм, который мы видим в интернете, в комментариях, вот весь бред, вот эти все попытки людей убедить в том, что им не надо там, много чего делать, про плоскую землю, значит, вот эта вот попытка подорвать доверие ко всему, что есть, как будто бы это все, как будто бы делают вот люди оттуда. Вот у меня такое ощущение.
Вот я могу сказать, что вам это делают, это не люди оттуда, а нейросеть оттуда.
Нейросеть?
Людям надо платить. А людям надо платить, вы представляете, сколько это надо платить? Это... А украинцы-то бесплатно будут, то работать не будут.
Нет, не будут. Значит, нейросеть, вы считаете? Просто боты?
Ну, а идиотские комментарии генерировать, это небольшого ума надо, нейросеть.
Понял, спасибо большое. Интересная, интересная идея. Ну вот просто есть у меня такое ощущение, что в какой-то степени, уж не знаю в какой, я все-таки вот немножечко вот в этом вопросе прав. Потому что вот какая-то бредовость, вот эта вот прям бредовость, и причем массовая такая, да, она вот как будто бы оттуда все время навеивает ее, все время она оттуда надувает ей сюда. Как будто бы здесь вот и люди тоже, да, слабые на аналитику, они вот это вот все едят, они это все впитывают, они это несут в массы. И всякое антинаучное, да, типа от кори не надо прививаться, там, они начинают вот это вот тоже. Сначала же вот эта эпидемия, да, она случилась на Украине, потом на нас перекинулась. То есть вот на Украине что-то происходит, и к нам это вот потом доходит. В наихудшие варианты, так скажем, доходят до нас. Да, к сожалению, такова жизнь, потому что есть языковой барьер. В этом, точнее, нет языкового барьера. Кстати, я очень в этом смысле двояко отношусь к сегодняшней языковой политике Киева. С одной стороны, я понимаю, что русских людей учат говорить на каком-то языке, которого, в общем, который, может быть, и не нужен. А с другой стороны, я понимаю, что чем больше они будут говорить на том языке, тем хуже они будут говорить на этом языке. И тем понятнее будет, что тебе пишут не отсюда. Есть определенные слова-триггеры, которые позволяют понять, что пишут тебе не отсюда. И, честно говоря, вот и в комментариях, и на YouTube у нас тоже это очень довольно быстро определяется. И в комментариях в Инстаграме, например, когда люди пишут, довольно быстро по определенным словам-триггера можно понять, что человек пишет все-таки тебе не из России. Есть уже какие-то отличия. Есть отличия какие-то. А дальше их будет, скорее всего, еще больше. А чем больше отличий, тем легче понять, тем сложнее ввести в заблуждение человека. Это результат 30-летнего разрушения системы образования, пишет Роман. Когда играешь в онлайн-покер, если в чате маты и оскорбления, то обязательно человек с Украины, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Заплати денег, если я сделаю, или я сделаю землю круглой, пишет Майлз. Да нет, не оттуда. Каждый день таких вожу и слушаю бредни, пишет Денис. Да, то есть это полна земля. Я имею в виду тренды, откуда задаются вот эти тренды, понимаете? Ну, условно, когда вот у нас зимняя вишня, помните, была, ведь именно украинские пранкеры звонили и рассказывали здесь, то есть про то, что сколько жертв на самом деле, в кавычках, на самом деле они врали, конечно же, специально они звонили, они создавали вот эту панику. То есть тренды оттуда идут. Мне кажется, вот эти вот идиотические интернет-тренды, они вот все оттуда. Ну, может быть, еще отчасти с Польши, с территории Польши и из Прибалтики. Ну, то есть они идут оттуда, где люди точно умеют говорить по-русски нормально, и они это свой навык используют в какой-то мере для того, чтобы, породить дополнительную социальную напряженность в конкурирующей стране. Но они думают, что они конкурируют, поэтому... Так это происходит. Это мое ощущение, может быть, я ошибаюсь. А может быть, и не ошибаюсь. Про них нужно говорить так. Граждане Российской Федерации, которые приехали из окрестностей Махачкалы с очень небритыми смуглыми лицами, а то ребята очень ранимые. Коля, вы о ком? Например, ник Леша UA. Да, это подозрительно сразу. Звонил Шнырь из Главного следственного управления, приглашал куда-то, сказал ему, пусть повесткой по адресу проживания вызывают. Он сразу сдулся, пишет Гешефтмахер. Мне так, товарищи, то же самое звонили. Прекрасную тему начала, как мне кажется, наша слушательница. Спасибо ей большое за это. Тема животрепещущая. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста. Как вас зовут?
Кондрат.
Да, пожалуйста, Кондрат.
Я хотел, на самом деле, всегда слушать с интересом ваши комментарии относительно YouTube-сообщества.
Спасибо. А вот оно, кстати, есть какое-то YouTube-сообщество? Вот мне всегда казалось, что это примерно как телевизионное сообщество. Ну, то есть, сильно условно это название.
Ну, по интересам, скорее всего, больше.
Ну, да.
Кто-то смотрит автомобили, кто-то котиков там,
ну, и так далее.
в целом, на самом деле, ментальность россиян и в силу различных реформ, связанных со снижением уровня образования, в целом, поколения молодого, вот это вот сообщество, о котором я говорил, да, оно в первую очередь направлено на то, что, как я считаю, собирать сплетни. То есть любим мы собирать сплетни. И вот когда идут вот эти вот высосанные из пальца ролики, под которыми идет куча комментариев, не связанных вообще, в принципе, ни с чем, и не несущих никакой существенной информации, вот это заходит очень хорошо людям. И
поэтому... А вот скажите, один очень умный человек, я сейчас без сарказма говорю, абсолютно вот просто правду вам говорю, человек серьезный, когда-то мне сказал, говорит, наступит тот день, когда вот эти все люди из интернета, которые годами сами к себе доверие подрывают, они его подорвут окончательно, и люди им перестанут верить. Вот я думаю, наступит такой день или наступит?
Наступит день этот тогда, когда люди начнут получать достойное образование.
Тогда, наверное... Никогда.
Никогда. Никогда. К сожалению,
никогда. Да. Достойное образование – очень сложная вещь. Помимо того, что оно должны быть достойные преподаватели, да, и достойная программа, сама обучение, должен быть еще и ученик, который достойно трудится для того, чтобы получить эти знания. Это вот очень большая проблема. Спасибо вам большое тоже. Кстати, большое именно. Спасибо вам говорю. А так, да, так вот согласен. Это как в «Формуле-1». Вот я люблю «Формулу-1», потому что примеры из нее приведу. У тебя может быть очень большой талант, но не очень хорошая команда, и ты не победишь. У тебя может быть очень хорошая команда, но недостаточно таланта, и ты не победишь. Все-таки надо, чтобы был и талант, и хорошая команда, и тогда ты победишь. Так же и с образованием. У тебя могут быть прекрасные преподаватели, но ты можешь быть дуб-дубом, и тебе ничего не нужно, и ничего ты не вынесешь. Ни из МГУ, ни из МГИМО, ниоткуда ты ничего не вынесешь. Ты как был дураком, так и останешься. А можно быть человеком, который берет максимум, так скажем, знаний, но он не в МГУ и он не в МГИМО, и поэтому там тоже есть определенный потолок получения знаний, навыков, потому что те люди, которые преподают, ограничены в своих возможностях. И лучше всего, конечно, когда умный человек попадает в умную среду, и эта умная среда питает его, и он становится еще умнее, 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 умнее. Ну, это, конечно, идеал. А идеала, как известно, очень трудно достичь. Так и профессора становятся жертвами мошенников. Образование тут не всегда помогает, пишет Илья Сергеевич. Согласен, согласен. Может быть, еще и нужна житейская мудрость какая-то. Удивительным образом иногда так получается, что человек, который действительно умен в чем-то одном, и может быть совершеннейшим дураком в чем-то другом. Поэтому часто мы так вот видим, что человек очень умный становится очень бедным человеком. Потому что в плане математики, там, химии, литературы, еще чего-то, это кладезь знаний. А в плане финансов и обращений с ними, это человек, который ничего не умеет. Абсолютно. Ребенок. Поэтому, да, я согласен с вами. Деньги – это же тоже наука. Как бы это странно ни звучало. Деньги – это же наука. Там есть свои институты. Не наступит такой день, рождаются новые люди, пишет Майлз. Да, это, кстати, вообще интересный процесс, который можно заметить только, когда ты все-таки несколько десятилетий прожил на Земле. Когда тебе казалось, что уже все, всем все объяснили, а каждый день появляются все новые и новые люди, все со старыми вопросами. И это поразительно. С этим довольно сложно... Не то что смириться, это довольно сложно принять. Потому что когда-то тебе казалось, что это не так. А это так. Людям придется объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Из века в век, из года в год, изо дня в день, из секунды в секунду. Просто потому что люди рождаются постоянно. Новые. Табула раса, чистые листики вот эти, да, чистые листы, они появляются, и в них снова и снова надо вписывать, что такое хорошо и что такое плохо, да. А через, вот они появились, а через там какие-то смешные 18 лет это уже избиратели, это уже граждане в полном объеме, это люди, определяющие судьбу своего государства, да и человечества, наверное, в целом, если это еще особенно государство... С ядерным оружием, да, и много какими еще возможностями.
Когда слышу новости, что там на зоне кого-то пытают, представляю себе, что это мошенников таких, и сразу легче становится, пишет Эмилио. Эмилио, есть один момент. От Сумы и тюрьмы зарекаться нельзя. И с одной стороны, конечно, хочется думать, что там где-то в местах не столь отдаленных пытают отъявленных негодяев. А с другой стороны, иногда можно нечаянно себе представить, что пытают там людей, которые, например, по глупости своей или по недосмотру где-то кого-то сбили на машине. Понимаете? И каждый из нас может очутиться в такой ситуации. В общем-то, пытки, мы прекрасно понимаем, это ужасно. Но, с другой стороны, когда видишь, как выпускают Мохова, вот этого маньяка, и потом у него интервью берут, и он в звезду превращается, думаешь, а может быть, пытки не так и ужасно. Вот так и живем. Боремся с этими двумя началами в себе, да? Чтобы уж сильно в святых, наверное, не превратиться. Ну и в демонов тоже. Демонами тоже не стать. В общем, сложная эта штука, жизнь. Сложно любить. Да? Ненавидеть легче, правда? 10:30. Новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.